Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dharati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Valita Shri Vishakha Vidhamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Govisha Govika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudade Pranamami Haripriye Vanchakaupataru Vesha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Ajahnavam Vitabhujo Kanakavadatu Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Pavo Vande jagat priya karau karuna avataru nantak praishya mama vachama mam prasukta Sanjeevayata kiva shakti darasvadana Anyamscha hasta charana shravana tvagadi Prananamo bhagavate purushavantantri Мы говорили с вами об очень важных вещах, о том, каким образом мы можем влиять на человека и почему часто человек ослабевает и лишается этой естественной способности благотворно влиять на других людей. В связи с этим мне задали несколько вопросов. Один касался Гитлера и Хираньякашипу. Мол, они же сильными были. Как тогда Камса, Хираньякашипу, Равана, Гитлер, Сталин могли вести в заблуждение, объединить толпу, страну, вселенную? Явно они привлекали других людей чем-то. Я не знаю, чем они привлекали других людей. Но то, что они держали других людей в страхе, это несомненный факт. И сам тот факт, что они держали других людей в страхе, распространяли страх вокруг себя, означает, что где был этот страх? Могу я распространять то, что у меня ничего у меня нет? Я могу распространять сознание Кришны, если у меня нет сознания Кришны? Нет. Я могу распространять только то, что есть у меня внутри. И сам тот факт, что они властвовали страхом, означал, что страх жил в их сердце. Люди постоянно боялись. А боится кто? Слабый человек, правильно? Сильный человек не боится, сильный человек. Прохлад Махараджа не боялся ничего. Прохлады Махараджа не было даже тени страха. И поэтому отец понял, что он сильнее его. Поэтому у отца появилось это. Еще больше страх появился. Какой-то маленький сопляк сильнее меня. И поэтому он стал спрашивать, откуда ты свою силу берешь. И смысл нашего рассказа именно об этом, чтобы мы брали свою силу из правильных источников, не из страха. Потому что если мы не получаем доступа к правильному источнику, будет соблазн воспользоваться другими методами силы. Вот. И я говорил еще об одной очень важной вещи, о том, что человек, который соединяется с Кришной, с неисчерпаемым Кришной, Кришна по определению неисчерпаем. Мы маленькая частица, искорка, вылетевшая из этого большого костра. И когда мы разъединяем себя с Кришной, то мы становимся очень быстро исчерпаемыми. Нас легко исчерпать. Терпение наше быстро подходит к концу, правильно? Терпение лопнуло, называется. Силы наши быстро подходят к концу, мы иссякаем. Энтузиазм у нас быстро подходит к концу. Вначале энтузиазм, на первом круге энтузиазм, а на третьем уже нет энтузиазма. Вера наша быстро подходит к концу. Все то, что взять, если взять нас отдельно взятых, то все это будет очень легко и быстро исчерпаемо. Но когда человек соединяет себя по-настоящему с Кришной, то терпение его становится неисчерпаемым, вера его становится неисчерпаемой, сила его становится неисчерпаемой, любовь его становится неисчерпаемой. И это почему? Потому что он подключен к источнику постоянно и чувствует эту связь. И в связи с этим есть любопытная история про Шрилу Прабхупаду. Однажды Тамал Кришна Махарадж подошел к Шриле Прабхупаде и спросил у него: «Прабхупада, вы однажды сказали, что преданный подобен корове. Куда бы ее ни привели, она будет давать молоко. Я видел это на вашем примере, но я одного не могу понять. Как вас на всех хватает? Почему ваше молоко не иссякает?» Шрила Прабхупада ответил: «Потому что я корова Сурабхи». Потому что, казалось бы, откуда взять эту любовь, эту силу, это терпение, все остальное? Оттуда же, от этой связи с Кришной. И нам нужно стараться постоянно эту связь установить. Эта связь устанавливается. В связи с этим есть еще один важный вопрос тут. Ну да, два вопроса, которые так или иначе связаны с этим. Во вчерашней лекции вы сказали, что силу мы черпаем из эго, своего ложного или истинного. Вопрос, почему мы берем силу из своего эго, а не из эго Кришны, Сиратхи или духовного учителя? И другой вопрос о том же самом, скажем так, о непонимании того, что значит эго. Эго значит «я». В центре вы сказали, что должно стоять «я» слуга Кришны. Еще вы сказали, что Кришна проявляется как гуру, как преданный, много чего еще. При этом всех удовлетворить мы не сможем. Это вы так сказали. Как тогда удовлетворить корень Кришну, если Кришна говорит, что мой слуга – это слуга моей слуги, а не мой личный слуга, как он считает? Мы же не квалифицированы служить ему лично, но всех других слуг удовлетворить тоже не можем. Получается, что мы не в силах вообще что-либо сделать для Кришны. Как быть? Что я говорил? Я говорил о том, что мы должны сформировать эго наше, связанное с Кришной. Мы всегда индивидуальность. Наша индивидуальность, личность никогда не уничтожима по природе своей. Единственное, что нужно убрать, устранить из нашей индивидуальности, это иллюзию ее отделенности от Кришны. И для этого мы должны поместить, и для этого нам нужно распространить свое эго, в том числе на Кришну. Сейчас наше эго, и мы знаем, как распространять наше эго. Наше эго распространяется очень хорошо. И в тот самый момент, как мы распространили свое эго на кого-то еще, эго значит «я». Но распространяя свое эго на кого-то еще, мы начинаем считать кого-то еще, другого самостоятельного человека, своим, его боль, своей болью, его деньги, своими деньгами, его энергию, своей энергией. Его проблемы, своими проблемами. Много детей бегает. Так, но есть дети, которые так или иначе несут частичку нашего «я» на себе. И это называется любовью. Человек, душа способна свое «я» вкладывать в кого-то другого. Это определение любви, которое приводит Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху, где он говорит «Ананья мамата вишно, мамата према сангата». «Ананья мамата». «Мамата» значит понимание того, это то, что я говорил, как гопи говорят, что мы твои, а ты наш. Я твой, я твоя, я принадлежу тебе, ты принадлежишь мне. Мамата према сангата. Эта мамата имеет в себе, вложено, в нее вложено према. И когда мы говорили об этом эго, нужно понять, что мы не отдельны от Кришны. Эго, Кришна часть, извиняюсь, не часть нас. Мы часть Кришны. Мы принадлежим Кришне, но Кришна принадлежит нам. Она не мамата вечна, когда у человека нет никакой другой мамоты. У него нету ничего другого, что он считал бы своим. Ну нехило так. Он своим считает только Кришну. Больше ничего другого своим не считает. Вот. И это значит в сущности, что... И, соответственно, я говорил, каким образом постепенно мы можем прийти к этому состоянию через того, что мы ощущаем свою зависимость от гуру и начинаем удовлетворять гуру. И с этого начинается все. Гуру, гаштея, гошталаиша, суджане. Потом мы олицетворяем себя со святой дамой, с преданными, с вайшнавами. Они наши, они не чужие. Они мои. Это моя семья, я с ними связан всегда, и всегда буду связан. Эта связь беспричинная, она не рвется. Эта связь беспричинная. Связь в материальном мире причинная, как правило. Друзья дружат друг с другом, потому что им хорошо друг с другом. Если им перестало быть хорошо, они перестают дружить. Слуга служит господину, потому что господин платит ему деньги. Если господин банкротится, то слуга перестает ему служить. А у нас есть эта беспричинная связь. Кришна мой, вайшнавы мои, я Кришна, я их. Это неправда, что мы не можем удовлетворить вайшнавов. Мы можем удовлетворить вайшнавов. Если мы будем им служить. И мы должны пытаться удовлетворять вайшнавов, понимая, что они часть Кришны. Поклоняться им не отдельно от Кришны. Поклоняться гуру не отдельно от Кришны. Как Рагунадас Госвами говорит в наставлениях своему уму, что Гуру Варам Мукунда Прештатве. Почему я поклоняюсь гуру, лучшему из гуру, Мукунда Прештатве? Потому что он Мукунда Прештатве, он очень дорог Кришне. Истина одна, Кришна один. Я приближаюсь к этой истине, начинаю служить этой истине, видя эту истину в вайшнавах, в святой даме, в Бхагаватам, в святом имени, через родство, через связь. Дайван Прабху объяснял, каким образом человек должен повторять святое имя, чувствовать связь. Он должен почувствовать себя в районе сердца и ощутить эту связь с Кришной, с абсолютной истиной. Но иногда это может быть сложно. Однако мы можем почувствовать свою связь с Гуру. Мы можем почувствовать свою связь с вайшнавами. Недороги мне. Куда я без них? В конце концов, мы можем почувствовать свою связь с прасадом. Как Шрила Прабхупада говорил, что любой разумный человек рано или поздно практикует сознание Кришны, думает, уйти или не уйти. Но по-настоящему разумный человек думает, куда же я без прасада? Как же я без прасада буду? Как можно без преданных, как можно без прасада, как можно без киртана, как можно жить? Это мамата. Вот. Хорошо. Тут был еще один вопрос маленький, чтобы уже ответить на все это. А нет, я все сказал. Насчет болельщиков. Вопрос был насчет болельщиков. Матаджи обиделась за Пушту Кришну, Махараджа. Он же за гуру заступался. Почему же его Шрила Прабхупада поругал? Но он его поругал не поэтому. Пушту Кришна Махарадж все правильно делал тогда. Но Шрила Прабхупада для нас это сказал. Когда мы что-то делаем, мы должны вспомнить, кто мы. Вот. И на этом мы закончили вчера наше обсуждение, что все время нужно вспоминать, кто я, и действую, исходить из этого. Вот. И мне несколько очень важных вещей хочется сегодня сказать, для того, чтобы, если не точку, то многоточие поставить на этом обсуждении. Итак, в начале первое, кто мы? А тот же Эмерсон, который я вчера цитировал уже два раза, процитирую сегодня третий раз, он сказал, что твоя природа кричит так громко, что я не слышу то, что ты мне хочешь сказать. Что я не слышу то, что ты мне говоришь, твои слова. И поэтому иногда человек думает, я же говорю, меня не слышат. Почему меня не слышат? Потому что есть что-то другое, что очень громко кричит одновременно с этим. Мы сами, наша природа, наши привычки и все остальное. Поэтому другие люди могут не слышать нас. Иначе говоря, мы не влияем на них. И следующее правило очень важное, очень важное. Я не могу переоценить важность этого правила. Как правило, у человека есть проблемы, эти проблемы лежат вне него. И эти проблемы выводят человека из себя. Он сосредотачивается на этих проблемах и чувствует бессилие каким-то образом исправить это положение. Бывала у вас такая ситуация, что какой-то человек, этот человек так или иначе, он ведет себя неправильно. Бывало такое? И вы становитесь заложником его неправильного поведения, правильно? Мы все время думаем о нем, и мы все время ругаем его, и мы все время обсуждаем, как он себя неправильно ведет, какой он нехороший, как он плавит, правильно, да? Правильно мы поступаем? Естественно, конечно. Это же мы поступаем. Так вот, принцип, золотой принцип. Действуйте в круге своего влияния. Исправляйте то, что вы можете исправить. И не беспокойтесь о том, чего вы не можете исправить. Беспокойтесь о том, что вы можете исправить, и не беспокойтесь о том, чего вы не можете исправить. Обычно мы делаем с точностью да наоборот. Мы постоянно беспокоимся о других. Правильно? Он не повторяет 16 кругов. Он не следует 4 регулирующим принципам. Он невнимательно повторяет джапу. Правильно? А золотое правило. Не позволяйте тому, над чем вы не властны, получить власть над вами. Мы не можем чего-то исправить, начинаем беспокоиться, волноваться об этом, и волнуемся, так, и ничего исправить не можем. Все равно. В то же самое время всегда есть что-то, что мы можем исправить. Что-то, находящееся в сфере нашего влияния. Мы сами, люди, которые нас слушаются. Давайте сосредоточимся на этом, вместо того, чтобы сосредотачиваться на чем-то, что мы заведомо не можем исправить. Что при этом будет происходить, сфера вашего влияния будет расширяться, увеличиваться. Если человек правильно сосредотачивает свое влияние, то он действует правильно, и постепенно-постепенно круг его влияния будет увеличиваться, он почувствует большую силу и способность влиять на другие вещи. Сколько раз я эти вещи слышал, люди жалуются. Вместо того, чтобы ту же самую энергию, которую мы потратили на жалобы на других, потратить на что-то созидательное, позитивное, что в наших силах. Вот. Это очень хорошая вещь. И есть замечательный случай, связанный с Бхактитиртхой Махараджем. Он пришел из американского общества, где, в общем-то, люди с темным цветом кожи не очень ценились. И он испытал на себе разные проявления расизма. Пришел в общество, где главным слоганом является «Вы не это тело». Но столкнулся с тем же самым. Люди его избегали. Белые люди его сторонились, говорить с ним не хотели. И при первой же возможности он решил пожаловаться Шри Прабхупаде на это. Он сказал, Шри Прабхупада, мы говорим, что мы не это тело, что мы не это национальность или еще что-то. А в вашем обществе люди то же самое делают. Шри Прабхупада сказал, да. Но если тебя это задевает, это значит, что ты точно такой же. Если тебя это волнует, если тебя это задевает, это значит, что ты ничем не лучше их. Значит, у тебя тот же самый менталитет. И Бхактитиртха Махарадж говорил, что это одна фраза Шрилы Прабхупады раз и навсегда положила конец расизму в ИСККОН. Вернее, не расизму в ИСККОН, а проблеме расизма в ИСККОН. С проблемой было покончено. Проблема перестала существовать. Потому что Шрила Прабхупада что сделал? Он не принял это все, а показал, вот твоя проблема. Проблема в тебе. Почему тебя это волнует? Почему тебя это беспокоит? Потому что у тебя тот же самый менталитет в каком-то смысле. Вот. Это очень важная иллюстрация или очень важное правило. Не стараться не сосредотачиваться на том, что мы можем исправить. Если мы не можем кого-то исправить, и никогда не будет такой ситуации, когда мы всех сможем исправить или всех заставить действовать, как мы хотим. Ну, Кришну поставит все на свои места, не волнуйтесь. Вы верите в Кришну? Все хорошо. Кришна все поставит на свои места. Вот. И несколько еще правил из 13 главы Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет каким образом должен вести себя человек или ведет себя человек, обладающий знанием. Или что практикует человек, который обладает знанием. То самое. Мы знаем. И каким образом ведет себя человек, как он старается. Первое качество какое? Аманитвам. Правильно? Кто-то знает эти стихи? Аманитвам. Адамбитвам. Ахимса. Санти, Арчалам, Ачарья, Пасана, Сочам. Несколько из этих правил я приведу, потому что это правило для нас. Это не просто красивые слова. Аманит вам значит амана. Аманина аманадана. Это значит, что я не хочу никаких почестей по отношению к себе. Не хочу я никаких почестей по отношению к себе. Вот. Но как же так? Не хочу, когда хочу. Правильно? Как же не хочу, когда хочу? Оказывается, не хочу. Что это значит реально? Реально это значит, люди будут нас хвалить в этом мире, люди будут нас прославлять, потому что им надо что-то от нас получить, правильно? Так, в Москве я был недавно, был фестиваль Санкиртаны, награждали преданных Санкиртаны. И, ну, преданные Санкиртаны, они знают, каким образом почести людям оказывать. И один прабху рассказал историю, как шел мужчина с женщиной, и мужчина заинтересовался книгами, но преданные Санкиртаны, они психологи, они знают, надо тотчас же женщину на свою сторону перетянуть, иначе она мужа оттянет от этой книги. Вот. И он сразу говорит, у вас такая божественная жена, божественная. Эта женщина, она была человеком независимым, утвердившимся в правильном центре, поэтому она не приняла всерьез эти слова и уже подошла к мужу с какими-то там... Мужчина, он тоже слышал эти лекции, она сказала, вот видишь, божественность из нее так и прет. И взял книгу. Я не к тому, я к тому, что аманит вам. Нужен блок питания. Аманит вам значит, что аманит вам значит, что как только нас похвалили, нам сказали что-то хорошее, нам нужно тотчас же с мгновенной реакцией, с реакцией теннисиста, настольный теннис. Эту похвалу передать сразу же другим, обратно туда, вайшнавам, гуру, все равно куда, неважно, главное отфутболить. А соблазн есть, хотя бы на одну секунду ее подержать у себя. Чуть-чуть. Ух. А манит вам значит, если мы действуем, исходя из знания, это то, что нас хвалит, мы говорим, не-не-не, все. Мы не принимаем это все всерьез, не принимаем это в расчет. Сразу же отдаем назад. Отдаем это Кришне, отдаем это Гуру, отдаем всему Прабхупаде, как минимум мысленно. Почему? Потому что даже если одно мгновение мы подержали ее внутри, это может быть ядом, который будет питать наше ложное я. И вторая вещь, следующая, аманитвам, адамбитвам. Это та вещь, с которой мне постоянно приходится бороться в обществе преданных. Адамбитвам. Что значит адамбитвам?
Гордость.
Да, гордость, которая приходит, конкретный вид гордости, как объясняет Шрила Прабхупада вслед за Баладевой Видягушиной, от отождествления себя со своей религией, со своими принципами, со своей святостью. И это очень отвратительный вид гордости на самом деле. Почему? Потому что человек начинает гордиться всем этим. И гордясь всем этим, он начинает ругать других. И это все выглядит очень плохо. Очень легко это все заметить в каких-то социальных сетях, в том, каким образом преданные на людях выступают, как преданные начинают прославлять. В сущности, они прославляют сами себя. И потому у людей такое отторжение от этого всего. Если мы хотим повлиять на других людей или проповедовать другим людям, мы ни в коем случае не должны прикрываться всем этим. Или начинать гордиться своей святостью, с принципом, которым мы следуем, еще и какими-то вещами. Мы тем самым лишаем себя возможности по-настоящему проповедовать или влиять на других людей. Вот. И кшантир, аманитвам, адамбитвам, ахимса, кшантир. Про ахимсу я скажу чуть позже. Можно сказать сейчас. Ахимса значит нежелание причинить боль никаким живым существам. Понимая, что все живые существа – частицы Кришны. Нежелание, ни в коем случае я боюсь причинить боль, я не хочу причинить боль. И прежде всего это относится к какому нашему качеству? Кому мы причиняем боль? Другим людям чем мы причиняем боль? Словами своими, правильно? Злословие. Люди думают, что если я не ем мясо, то я соблюдаю ахимсу. Правильно? В Махабхарате шлока, который говорит, что стрелы, которые мы выпускаем у другого человека, боль от них, вынес стрелу и все, и боль пройдет. А стрелы слов, злых слов, могут остаться в нашем сердце на десятилетия. И боль от них гораздо сильнее, чем боль от каких-то других вещей. Ахимса значит нежелание причинять боли. То есть я не злословлю, я не хочу злословить, я не буду злословить. Мой язык привык злословить, я не буду злословить. Почему? Потому что когда я злословлю, когда я, особенно в отсутствии человека, начинаю обсуждать его и говорить, и постоянно люди этим занимаются. Это все проявление моей зависти. И мало того, что я разрушаю отношения с тем человеком, про которого я дурно говорю, рано или поздно до него это дойдет. С кем я еще разрушаю отношения? С тем человеком, которому я говорю. Потому что человек, который услышит, как я отзываюсь о третьем человеке, за его спиной, и что я говорю, что он подумает?
Про меня говорит.
Да, интересно, что он про меня говорит, когда меня нет. Я перестану доверять этому человеку, который злословит. Люди, которые злословят, утрачивают доверие, утрачивают свою способность влиять на других людей. Потому что влиять на другого человека можно только через доверие. А самый лучший способ утратить доверие человека – это плохо говорить о ком бы то ни было. И это ахимса. Ахимса не значит просто, что мы мясо не едим. Рыбу, яйца, лук, чеснок. Не в этом дело. И еще раз, это все то, что нужно наставнику, чтобы влиять на других людей. Все то, что нужно проповеднику, все то, что нужно мужу, все то, что нужно жене, все то, что нужно родителям, все то, что нужно друзьям. В любых отношениях эти правила железные. И если я нарушаю эти правила, мои отношения будут страдать. Я не смогу вступать в правильные отношения. Это очень серьезное преступление. Вот. И терпение. Терпение, с другой стороны, кшантир. Сначала ахимса, я не причиняю боли. А кшантир, что значит терпение? Это значит, что я терплю, когда боль причиняет мне. А хочется наоборот, правильно? Кшантир значит, если про меня плохо говорят, если кто-то плохо обо мне отзывается, кто-то что-то про меня говорит, то я должен порадоваться. По-хорошему. Если я сильный человек, я не испугаюсь этого всего. Я подумаю, они еще не все про меня знают. Слава Богу. Если бы знали все. На самом деле человек должен быть открыт для этих вещей, насколько это возможно. Понятно, что это сложно. Но не нужно этого бояться. Я вчера сказал об этом правиле. Мы боимся. Боимся, чтобы нам прямо сказали что-то про нас. Боимся, да? Страшно, да? Все шататься у нас под ногами начинает. Мы стараемся избегать этих вещей. Вот, но всех критикуют. Во-первых, всех критикуют. Всего Прабхупада сказал. Господа читали, критиковали. Кришну критиковали. Меня критиковали, а вы чем лучше? Чем-то вы лучше? А нас нельзя критиковать. Вне критики. Всегда будут критиковать. Сколько угодно, можно сколько угодно семинаров прослушать, что не нужно никого критиковать, все равно найдется кто-то, кто семинаров не слушает. Или кто-то, кто их послушал и забыл бы. Критиковать будут, поэтому надо кшантир значит, нужно спокойно, максимально спокойно к этому относиться. И когда мы слышим что-то, нужно действительно сразу же найти прибежище. Где? Да, в своих отношениях, в отношениях с духовным учителем. Можно мысленно подойти к духовному учителю и пожаловаться ему, про меня такое сказали. Духовный учитель скажет, ничего, все нормально, просто продолжай. Как Сила Прабхупада в той самой истории, которую я вчера рассказал. Просто продолжай. Ничего страшного нет. Всех критиковали. Вот. И терпение, есть еще одна разновидность терпения, или одно проявление терпения, которое очень важно в наших отношениях с другими людьми. Мы должны понимать, что другой человек не всегда... Нам хочется, чтобы он поскорее вырос, правильно? Особенно, когда речь идет о подопечном, о сыне, о муже. Чтобы он поскорее стал взрослым, наконец, муж наш. А надо терпение проявлять. Вырастет, в конце концов. Терпение заключается в том, что надо стараться... Делать все, чтобы человек вырос. Это обязанность, и я чуть позже буду говорить об этих отношениях, об отношениях с другими людьми. И буду говорить об основных принципах. И основной принцип заботы – это забота о том, чтобы человек рос, становился сильнее. Но надо при этом понимать, что есть некий естественный закон роста. И что иногда человеку нужно пройти через какие-то стадии. Мы должны стараться, но не ожидать, что человек сразу станет таким идеальным. Я тоже хотел рассказать историю про Шрилу Прабхупаду. То есть, иначе говоря, если человек не соответствует каким-то нашим ожиданиям, еще не вырос, ни в коем случае нельзя его отвергать. Что делают люди? Начинают судить или отвергать другого человека. А человек просто еще не вырос. Просто не... Нам терпения не хватило. Немножечко больше терпения в него вложить, он вырастет, он станет сильным. Вот. И есть замечательная история про то, как Ачютананда с вами получал саньясу. было в Амстердаме. И Шрила Прабхупада должен был одновременно устанавливать божество Джаганнатха в амстердамском храме и должен был давать саньясу Чатананде с вами, на Чатананде своему ученику. И преданные пригласили, они сделали большую пиар-акцию, они пригласили 10 было репортеров с камерами, со всем остальным, все должно было сниматься на все. И когда Шрила Прабхупада зашел, то он увидел, что ничего не готово, что нет яги-кунды, что яги-кунда не украшена никак, нет фруктов никаких, ничего еще. Вот. И Ревати Нандан Махарадж рассказывает, он был при этом, он говорит, что когда Шрила Прабхупада зашел, он остановился как вкопанный. Потом вдруг стал кричать. Он кричал, где фрукты, где цветы, это фас. Я не могу приглашать сюда Господа Вселенной. Потом люди рассказывают, что когда Шрила Прабхупада фрукты потребовал, кто-то побежал на кухню и принес жбан с фруктовым салатом. И Шрила Прабхупада должен был устанавливать Джаганнатху, и установление всегда сопровождается абишекой. Так преданные в каком-то ресторане тащили котлы из нержавеющей стали, которые там использовались много раз. И божества стояли в этих тазах, котлах, кричали. Шрила Прабхупада развернулся, и он стал кричать, и все снимают. Шрила Прабхупада не обращает никакого внимания вообще. Но все это развернулся. Я не буду это делать. Потом сделал несколько шагов, вернулся. Говорит, ну ладно, буду. Ну, в общем, они рассказывают все это. Ревати Нандан Махарадж говорит, что я был очень счастлив, что я не имел к этому никакого отношения. Сидел где-то в уголке и дрожал там, и меня не заметили. Вот. Потом, когда все кончилось там в Ачютананде, Ачютананда получил саньясу, и он подумал, надо пойти к Шриле Прабхупаде попросить у него прощения за все это. И буквально несколько минут прошло после всего этого. Он подошел, зашел к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада один, он сказал, можно войти? Шрила Прабхупада сказал, да. И он говорит, я от имени всех преданных хочу принести вам извинения, что мы так расстроили вас. Прабхупада улыбнулся спокойно, сказал, да, забудьте об этом, даже не вспоминайте. Легко так улыбнулся, а, ну, мне просто учить нас, вас надо, я же должен учить. Вот. Прабхупада был абсолютно спокоен. И тогда Ревати Нанда Прабху, он знал, что Шрила Прабхупада не любит, когда его хвалят, он стал спрашивать, а Шрила Прабхупада, вот что чувствует преданный, когда другие глупости делают? Что он испытывает? И Шрила Прабхупада сказал очень хорошую фразу. Он сказал, что сознание преданного, сердце преданного очень глубокое, как океан. И на поверхности океана может быть какая-то рябь или какие-то волны. Но внутри он остается абсолютно спокойным. Внутри океан никоим образом не потревожен. Вот. И это значит терпение. Сознание очень глубокое. Поэтому сразу же, мгновенно, он может что-то сделать, что-то сказать. Но в конце концов он понимает, что все это не имеет никакого отношения к каким-то действиям. Но он не отвергает. Главное, что он не отвергает человека. Если кто-то разочаровал нас, обидел нас, возмутил нас, мы сразу же отвергаем этого человека. Бывало с вами такое? Кто-то, чуть-чуть, что-то не то. До этого все было хорошо. Пух! Все, этого человека нет в моей жизни. Но так как у преданного есть эта внутренняя основа, и это называется терпение, он не отвергает никогда. Сколько бы человек ни делал, сколько бы его, как в той самой знаменитой истории, просаду и скорпиона, когда в саду поднимал скорпиона, скорпион его жалил, он выпускал от боли, опять поднимал, чтобы достать его, и уже опять. Кто сказал, ты что делаешь, зачем ты это делаешь? Он говорит, природа скорпиона жалит, а природа саду спасать. Если он не может отказаться от того, что он делает, и терпеливо меня кусает, то я должен также терпеливо его спасать. Вот. И это значит терпение. Иначе говоря, терпение значит, я не отвергаю другого человека. Я стараюсь, жду, когда он станет взрослее. Вот. И я, да, еще одна частный случай, я, к сожалению, забыл об этом, когда говорил об ахимсе, о том, что не нужно дурно говорить о других. Иногда мы думаем, что если я устал, раздражен, утомлен, то я могу резко высказаться. Мы как бы сами себя оправдываем. Было такое у вас, да? Кто-то под руку, под горячую руку нам попался. Так, это то, каким образом мы можем утратить свое доверие или свою силу, свою способность влиять на другого человека. Это не оправдание. Это самая, самая высшая форма самообладания, когда какие-то резкие слова у нас уже на языке, а мы их не произносим. Стараясь понять другого человека, опять же, оставаясь терпеливым в этой ситуации. В связи с этим Лев Николаевич Толстой, он цитирует Магомета: «Самое лучшее питье на свете – это то, когда у человека злое слово уже во рту, а он не выпустил, а проглотил его». Это самый лучший компот, который есть. Еще одна важная вещь, пример, который мы подаем, если мы хотим влиять на другого, очень важно, это уважение к старшим. Кришна там же в Бхагавад-гите говорит об этом: ачарья упасана. Если кто-то гуру, то я должен его уважать. И гуру – это категория. Родители – гуру, старшие преданные – гуру, наставник – гуру, человек, который более высокое место в иерархии занимает, тоже старший по отношению ко мне. И тут очень важно, мы можем, у нас может быть, мы можем видеть его недостатки. Мы можем понимать, что человек ведет себя не самым важным образом, не самым правильным образом, но так как он занимает это положение, я уважаю его за это, за то, что он принял эту ответственность. Шрила Прабхупада удивительную формулу дал. Он говорил, которая очень сложно в реальности применить, но тем не менее, послушайте ее, это очень хорошая формула. Он сказал: мой гуру, прав он или не прав, всегда прав. Иначе говоря, я даже вижу, что он не прав. Потому что иначе бы я не говорил, я просто сказал: мой гуру всегда прав. Но если я говорю: мой гуру, прав он или не прав, всегда прав. Это значит, что я вижу, что он, может быть, что-то делает не совсем правильно. Но для меня он все равно гуру, для меня он все равно старший. И я сохраняю уважение к нему, не обязательно следуя ему в том, в чем он неправ, где-то как-то, если речь идет о старшем. Вот. Но этот принцип уважения очень-очень важен. К сожалению, на Западе он сильно разрушается в результате демократии и всяких других вещей. И тоже была замечательная история, связанная со Шрилой Прабхупадой. В Шьямасундар Прабху, изначально Шьямасундара, Сан-Франциский Шьямасундара, который делал первые божества. А, да, с ним еще другая история связана, которая иллюстрирует принцип кшанти, терпения. Когда он делал божества Джаганатхи, то однажды Шрила Прабхупада пришел посмотреть, как он ваяет божества Джаганатхи, и увидел, что на Джаганатхи пачка сигарет лежит. Он там курит и на божество сигарет кладет. все внимание, ни бровью не повел, ничего не сказал. Когда все нормально, просто ну, потихонечку уменьшай свои сигареты, там постепенно перестанешь. Но я другую историю хотел рассказать. Он открыл храм в Лондоне, мы знаем, познакомился с Джорджем Харрисоном, с Битлзами, записал все это, сделал очень много, Шрила Прабхупада его очень любил. В какой-то момент у него начались сложности. Он перестал повторять мантры, все это видели, что он не повторяет мантры, он куда-то пропадал, преданные были бедные, нищие, а у него откуда-то были деньги, непонятно откуда, он ездил на такси, на машинах, ну, в общем, полный джентльменский набор. Правильно, да? Уже прям возмущение поднимается, да, из откуда-то отсюда. Все президенты храма, они таким образом действуют. И это рассказывает ученик Шрилы Прабхупады Баджа Хари Прабху. Он с тем же самым Реватинандой Махараджи. Реватинанда Махарадж взял его, они там, он, по-моему, был президентом храма в то время, или кого-то. Пришли жаловаться на Шримасундару, Шрилу Прабхупаде. Справедливо жаловаться. Справедливо, правильно? Надо же пожаловаться. Надо пожаловаться. Несколько слов они сказали, Шрила Прабхупада сразу понял, о чем речь. Он с отвращением посмотрел на этого Баджа Хари, который был младшим преданным. Сквозь зубы он процедил, ты не должен критиковать старших вайшнавов. А потом посмотрел на Раватинандана, Прабху, и сказал ему, скажи ему, чтобы он отсюда уходил. Хотите быть на его месте? Баджа Хари говорит, я выполз оттуда на брюхе из комнаты Шрилы Прабхупады. Он даже не мне сказал уходи отсюда. Он сказал об этом Реватинанде, скажи ему, чтобы он отсюда ушел. Вот. Почему? Что Шрила Прабхупада этим показывал? Есть человек старше, у него могут быть сложности. Старшие люди тоже люди, у них тоже могут быть сложности. Но так или иначе, у нас не должно. Мы обязаны старше. Мы получили очень много от старших. Они все равно старшие по отношению к нам. И чтобы сохранить этот принцип уважения, я должен тщательно следовать этому. Вот. Паджа Хари Прабху пишет, что понял, я очень хорошо понял, что как я мог жаловаться на кого-то, кто дорог себе. То столько для него сделал. Иначе говоря, я тем самым разрушал в себе центр. Я жалуюсь на кого-то, кто дорог моему гуру. Ну, то есть, это очень такая непростая вещь, правильно вести себя. Вот еще несколько важных вещей, прежде чем мы перейдем к следующей нашей сфере, как заботиться. Я понимаю, что всем хочется поскорее начать заботиться. Как Вацлав Прабху всегда говорил, кто-то приходит и говорит, вы можете стать моим наставником. Он сразу, где ты раньше был? Надо сначала понять, как я должен действовать, потому что я смогу правильно действовать в этих отношениях, если у меня есть какие-то свои принципы. Эти принципы суннити, они должны быть очень твердыми, непоколебимыми. Один очень важный совет, простой совет, если вы просто один этот совет запомните, уже ваша сила будет возрастать. Человек должен совершать служение незаметно. Делать какое-то служение, про которое никто не знает. Как в христианстве говорится, пусть ваша левая рука не знает то, что делает правая. Почему? Потому что я слуга по природе своей. И я знаю, я все равно буду служить, но я еще и выгоду хочу из этого какую-то извлечь, правильно? Я служу и думаю, ну, надо же, чтобы что-то ко мне пришло взамен. А ничего не должно прийти, кроме этого укрепления, этого «я» своего, как слуги. Что происходит с человеком, если он незаметно что-то для другого человека сделал, в секрете? Его уважение к себе увеличивается. Достоинство его увеличивается. Он себе верить начинает больше. Поэтому так важно делать что-то незаметно. Поэтому говорится, храните в тайне свою садхану. Не афишируйте свою садхану. Не говорите, что я 4 круга повторяю каждый день. Или 2. Не говоря уже о 16. Так, а садхана наша, обеты наши нужно хранить в тайне. Если я рассказываю другим о своем обете, обет теряет силу. И мы теряем силу. Если я даю какой-то обет и следую этому обету, то это следующий совет, очень важный. Нужно хранить обеты, и главное, что нужно хранить обещания свои. Простая вещь, которую очень сложно исполнить. Люди почему-то не находят нужным хранить обещания свои. Начиная с самых простых. Самое простое обещание, которое мы регулярно даем, это прийти вовремя куда-то. Правильно? Все вайшнавы опаздывают. Все. Это просто признак хорошего тона. Опоздать. Это очень важная вещь. Если вы хотите, чтобы центр был сильным, центр слуги, чтобы сила внутри росла, то есть простое правило. Никогда не обещать то, что мы не сможем исполнить. Есть большой соблазн пообещать что-то, что мы не можем исполнить. И при этом я чувствую себя хорошо, правильно? Человек, которому я обещаю, чувствует себя хорошо, правильно? Всем хорошо, правильно? Что плохого? Я пообещал, я... И другой говорит, а потом... И когда человек это делает, то, еще раз, очень сильно его самоуважение падает. И уважение к нему падает. Если человек не может хранить свое слово, ему никто не будет доверять, и никто не будет считать его надежным. Вот. Иногда мы даем обещания сами, не отдавая себе отчет в том, что мы дали обещание. Например, мы говорим, что я буду о тебе заботиться. А потом человек приходит к нам и даже не говорит, ты же мне обещал заботиться. Но просто он как бы приходит, ему нужно что-то, а мы заняты. И мы уже давно забыли, уже же мы, нам же хорошо было то, что я пообещал тебе заботиться, правильно? И ему хорошо. Че ты зачем еще раз пришел? Че тебе от меня надо? Я уже тебе пообещал, что буду заботиться, иди. Мне некогда. Вот. Это другая вещь. Иногда человек не отдает себе даже отчета в том, какие обязательства он на себя взял. Вступая в отношения с людьми, мы принимаем обязательства. И эти обязательства подразумеваются. Я знаю по себе, преданные пишут мне письма, писем много. И я стараюсь отвечать. Не получается на все отвечать. Я понимаю, что на самом деле я нарушаю свое обязательство. Что не надо было. Человек пишет, ученик пишет. Человек пишет, потому что он реально нужно что-то сказать. Вот. Ну, то есть, так. Сложно это дело быть сильным. Вот. И просто... Буквально, наверное, две вещи я скажу, да, две вещи, но очень важных. Две самых важных вещи я в конец отнес. Самых важных вещи, которые показывают нашу утвержденность внутри, и показывают нашу способность влиять на других, и люди это очень хорошо видят. два последних совета, прежде чем мы перейдем чуть-чуть к другой теме. Это различать между человеком и его поведением. Мы все знаем эту поговорку, что нужно ненавидеть грех, а не грешника. И очень важно в общении с человеком сообщить этому человеку то, что он хороший, сохранить его достоинство. Что мы делаем? И неудивительно, что наши отношения так легко рвутся. Что мы делаем? Мы начинаем излучать из себя эту ауру. Ты плохой, ты плохой. Он плохой. Так? И мы не замечаем того, каким образом мы программируем человека на то, чтобы вести себя неправильно. Мы не замечаем того, как мы сами его вынуждаем таким образом действовать. Если мы просто будем навешивать на человека какой-то ярлык, то человек будет... Мы как бы внушаем ему это, и он будет вести себя соответствующим образом. Он будет отвечать нашим ожиданиям. Но нам нужно очень четко сказать, что у тебя достоинство есть. Ты ценен сам по себе. Шрила Прабхупада обладал этой удивительной способностью. Люди рядом с ним чувствовали, что они ценны сами по себе. Не за что-то. А просто сами по себе. И эту самоценность они ощущали и расцветали на глазах. Вот. Тогда как в отношениях с другими людьми часто нам внушают какие-то неправильные стереотипы поведения. Но очень важно научиться этому искусству. Вот. И, собственно, Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Он говорит, после того, как человек... принял отношение ученика, занял позицию ученика. Тадвиди Пранипатина Парипрашнена Севая Упадекшанти Тегьянам Вианина Статве Дарчина. Кришна объясняет, какое знание переходит от учителя к нам. Понимание того, что все живые существа – частицы Бога. То есть у каждого живого существа есть свое достоинство, своя ценность. Неотъемлемая ценность. Никто не сможет эту ценность у нас отнять. И в наших отношениях с другими нам нужно эту ценность передать. Это, в принципе, это уже как бы сфера заботы о человеке, потому что заботиться нужно так, мы знаем. И тут я уже говорил этот принцип, нельзя сравнивать человека с другими. Потому что если мы начинаем сравнивать, это значит, что у него нет самостоятельной ценности. Он ценен только потому, что он хуже или лучше других. Мы должны пытаться показать ему, что у него эта ценность есть, его ценность заключается в том, что он старается изо всех сил. Мы знаем знаменитую историю про Бурундучка и Ханумана. Хануман, он был сильным, правильно? И он нес эту гору и увидел глупого Бурундука, который катался в песке, наваливал на себя эти песчинки, потом бежал к океану, опускался туда, и потом опять в экстазе бежал и катался, 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 все побольше песка, опять туда, опять. А Ханумана увидел это и стал хватать. Посмотрит на этого дурака, что он делает? Что он делает? Трамачандра сказала, что ты смеешь, сам дурак. Он делает все, что может, и он для меня дурак. И у Бурундука до сих пор, Господь Рамачандра его погладил, у него до сих пор след. Гордостью носит на себе, на своей спине след от того, что Господь Рамачандра его погладил. Почему? Потому что у него ценность есть своя. У каждого есть своя ценность, и нужно, ну, как бы научиться видеть это в других. Я хотел вам прочитать одну длинную цитату, но она очень хорошая. Собственно, у нас тема одна из того, как себя настраивать. Слушайте, а потом я скажу, кому она принадлежит. С самого утра надо следить за собой и сказать себе: сейчас может случиться, что придется иметь дело с дерзким, наглым, лицемерным, докучливым, озлобленным человеком. Часто бывают такие люди. Люди эти не знают, что хорошо, что дурно. Но если я сам твердо знаю, в чем добро и зло, понимаю, что зло для меня только то дурное дело, если я сам его сделаю. Если я знаю это, то никакой злой человек не может навредить мне. Никто ведь не может заставить меня делать зло. Если же я помню еще и то, что всякий человек не по плоти и крови, а по духу близок мне, и что в каждом из нас живет один и тот же Дух Божий, то я не могу сердиться на такое близкое мне существо. Он же близкий мне. Он же частица Кришны. Я ведь знаю, что мы сотворены друг для друга, призваны помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге, глаза и зубы помогают друг другу и всему телу. Как же мне отворачиваться от ближнего, если он противно своей истинной природе делает мне зло? Кто это написал? А? Римский император Марк Аврелий. Даже римский император это понимал. Мы часто не понимаем, хотя Кришна говорит об этом. С самого начала до самого конца. Все живые существа мои частицы. Мамай вамши дживалоки дживал. Дживабута санатан. Вот. И последнее. Это важная вещь, понимание, способность отделять человека всегда от его поведения. И осуждать поведение, если оно неправильное, но не осуждать самого человека. Веря в человека, доверяя человеку. И, наконец, последнее, это самому, если мы хотим повлиять на другого человека, жить по законам любви. Если мы хотим научить другого человека жить по законам жизни, то сами мы должны жить по более высоким законам. Если мы хотим научить другого человека вырасти, стать сильным, достойным, сами мы должны жить по еще более высоким законам. То есть, в сущности, это закон самопожертвования. Это непростая вещь, но в конце концов, если я хочу влиять на других, я должен быть способен на это самопожертвование. То есть забывать о себе, о своих интересах. И я хочу тоже прочитать одну историю про Шрилу Прабхупаду, которую Мадхудвиша рассказывает. С нашей материальной точки зрения здоровье Шрилы Прабхупады с каждым днем ухудшалось. Он передал через преданных просьбу приехать к нему в Бриндаван. Я только что женился. Мадхудвиша Прабху был саньяси, один из лидеров в Австралии, он был GBC, саньяси. Я только что женился, и мы с женой ждали ребенка, моего первого сына. Мы жили в отдаленной части Гавайев, и я никак не мог в тот момент приехать к Шриле Прабхупаде оттуда. Но я пообещал, что как только жена родит, я приеду увидеться со Шрилой Прабхупадой. Прошло какое-то время, жена родила сына, Шутакирти заехал за мной на Мауи, и мы вместе полетели в Индию. Я уже давно жил не в храме к тому времени, поэтому отпустил длинные волосы. Когда мы приземлились в Дели, я подумал, как я появлюсь в таком виде перед Шрилой Прабхупадой. Поэтому тут же на вокзале, перед тем, как сесть на поезд, идущий в Матхуру, я постригся, оставив большую длинную шику. Мы приехали. Я вошел в комнату к Прабхупаде, это 1977 год. Там царило очень мрачное настроение. В полумраке ходили придавленные горем. Ученики все хмурились, и почти никто не разговаривал. Кто-то доложил Шриле Прабхупаде о моем приезде. Шрила Прабхупада, Мадхудвиша прибыл. Шилопрупада лежит, он тяжело болен, смертельно болен. Несколько дней до его ухода осталось. Посмотрите, что Шилопрупада делал. Шилопрупада тотчас сел на своей постели. Я поклонился ему, и первое, что я услышал из его уст, было: «Ого! Поглядите на Мадхудвишу, он отрастил себе шикарную шику». Он рассмеялся, прекрасно зная, что еще совсем недавно никакой шики у меня не было. А затем сразу же, тут же он спросил: «А где твоя жена? Она с тобой не приехала?» Все знали. Он разговаривает с саньяси. Первый раз после того, как он ушел, женился. Все знали, что в какой-то момент я покинул Шрилу Прабхупаду, я был саньяси, затем ушел и женился. И так поступать было нельзя. А Шрила Прабхупада не придал этому ни малейшего значения. Все это было для него абсолютно неважно. Он просто хотел знать, где сейчас моя жена. Он не стал сурово допытываться: «Ты почему женился? Ты же дал обет. Зачем ты это сделал?» Не, он просто спросил: «Где сейчас твоя жена?» Он знал, что я женился, и что у нас родился сын, и хотел видеть мою жену. И все. Я ответил: «Она недавно родила первенца, и ей не хотелось путешествовать так далеко». Он сказал: «Правильно. Сейчас ей не стоит путешествовать. Но у вас все в порядке? Как она себя чувствует?» Я ответил: «Да, она чувствует себя хорошо. У вас родился сын?» «Да, Прабхупада, у меня теперь родился сын, и я его назвал Абай Чаран. Можно?» Он ответил: «Да, конечно». А затем Шрила Прабхупада стал рассказывать историю Шримад Бхагаватам про слона и крокодила. Стал объяснять, что крокодил был сильнее, потому что он находился в естественной среде. А слон ослабел, потому что он находился в неестественной среде. Он продолжал: подобно этому мы иногда попадаем в среду, в которой нам трудно практиковать сознание Кришны. И тогда нужно просто вернуться в естественную среду, где мы можем поддерживать сознание Кришны, не растрачивая силы попусту на поддержание искусственного статуса. Ты был саньяси, а теперь стал семейным человеком. Разницы, по сути дела, никакой. В глазах Шрилы Прабхупады никакой разницы нет. Все, что требуется, это просто продолжать практиковать сознание Кришны. Если вы не можете следовать практике, если вы ослабели из-за того, что преждевременно приняли саньясу, то поменяйте свой статус, чтобы снова стать сильным. В этом нет ничего зазорного. Самое важное – продолжать общаться с преданными и не прекращать практику сознания Кришны. Он говорит: «Всего несколько слов, но мне стало очень хорошо». Вот. Это пример. Человек болеет. Человек полностью... Когда мы болеем, мы можем думать только о себе, правильно? Он думает о ком? Он думает о жене его, о том, как подбодрить его. Как человеку дать какие-то силы. И это значит жить по закону любви. Если мы хотим влиять на других людей, учить других людей, они должны это видеть. Какую-то готовность забыть о себе хотя бы ненадолго. Вот. Это первая тема. Я почти что исчерпал лимит времени свой. Не устали вы? Вот. Я скажу несколько вещей, касающихся второй темы, как, собственно, заботиться, что значит забота. Я не смогу сказать всего, но, по крайней мере, несколько важных вещей скажу. Забота – это сложная вещь, потому что когда мы начинаем заботиться о людях, нужно быть готовым к тому, что эти люди будут причинять нам боль. Если вы думаете, что заботиться о людях – это прям вот, прям все розами усыпано. Нет. Письмо написали там, говорит наставник один, что до того, как я стал наставником, я за всю свою жизнь столько боли не получил, сколько я получил, когда стал наставником. Люди в душу плюют. Я стараюсь для них все сделать. Получаю плевки какие-то. Любой человек, который занимает это положение наставника, гуру, учителя, неблагодарная вещь. Далеко не такая, кажется, внешне. Ой-ой-ой, гирлянда, цветы, пожалуйста. У меня есть один знакомый мальчик. Всегда у детей спрашивают, ты кем хочешь стать? Он всегда говорит, я хочу стать гуру. Или там говорят, космонавт, он не смотрелся. Есть курс. Так, люди думают, что так все просто. На самом деле все не так просто, что есть подоплека под всем этим. Своя. Потому что мы должны быть готовы к тому, что люди неправильно будут оценивать нас, оценивать наши намерения, не принимать того, что мы хотим ждать, и много других вещей. Вот, но мне хотелось сначала, Вацлав Прабху вчера говорил о том, о квалификации гуру, я хотел, или наставника какого-то, я хотел немножко с другой стороны подойти к этому, тоже процитировав шасту, в частности, Шримад-Бхагавату. Если мы говорим о заботе, то речь идет об особой шакти Кришны. Все шакти, все энергии исходят от самого Бога. И забота – это тоже энергия, которая исходит от Бога. Она называется на санскрите «палана шакти» или «шакти защиты». Те, кто находится наверху, должны защищать тех, кто приняли прибежище у них, у своих подопечных. Шримад-Бхагаватам утверждает, что есть четыре проявления или четыре функции этой «палана шакти». Или четыре вещи, которые должен делать человек, взявший на себя роль заботящегося. Иногда добавляют пятую функцию, но я скажу о ней, на самом деле она частный случай одной из этих четырех, четыре основных. Итак, эти четыре функции на санскрите очень легко запомнить. Пошана палана принана лалана. Как детский стишок. Пошана палана принана лалана. Это четыре вещи, которые должен делать любой человек, любой наставник. И в этом суть заботы. Четыре. И иногда туда добавляют шодана. Но на самом деле шодана – это частный случай паланы. Пошана буквально значит питать. И в нашем случае, скажем, в случае с детьми, реально их нужно кормить. Пошана значит растить человека. Пошана значит заботиться о том, чтобы человек рос. Потому что в этом смысл питания. Мы питаем его, то есть даем ему возможность вырасти, стать сильнее, взрослее. Пошана и палана. Палана значит защищать. Палана значит защищать человека от чего? Да, от его собственного ума, от привычек, от капризов каких-то, от желаний, от низшей природы человеческой. Вот. И частным случаем этого палана является шодана, значит, очищать или исправлять. Палана значит реально поправлять человека, исправлять человека. Также защищать, но это включает в себя исправление человека, поправлять его, ругать – это неотъемлемая часть заботы. Ругать человека – мы не можем заботиться о человеке, если не ругаем. Ну или анушасана иногда. Анушасана реально значит ругать конкретно. Анушасана значит ругать за ошибки. Но это все частные случаи паланы. Пошина палана и два других, они очень принана и лавана, или упалавана. Принана значит подарки дарить, радовать как-то. Реально, просто радовать, принана, делать что-то приятное, хорошее. И лавана значит ласкать его, баловать. Лавана, само слово лавана. Фермаматаза ее имя зовут лавана. Вот. А, реально это значит относиться к ним как к детям, то есть ласкать. Вот и, я буду говорить какие-то вещи, буквально несколько вещей я скажу, и там будет видно, как это все проявляется в нашей жизни. Ну и я сказал, что Шодана и Анушасана, они из, это 5.15.7 стих, 5.15.7 Шримад Бхагаватам. Вот. И я несколько вещей важных скажу. Первое. Обязательно в отношениях с этим человеком нужно исходить из того, что он хороший, что человек старается в пределах своего нынешнего уровня. У каждого человека есть какой-то потенциал. И если мы пытаемся классифицировать человека сразу же, ошибку, которую люди делают, вступая в отношения с подопечными, они сразу же ставят им потолок какой-то. Они классифицируют его, судят его, определяют социотип. Это Наполеон, чего с него возьмешь? Это Есенин, он никуда не годится, его только так можно. Вот. Это на самом деле неверно. Надо пытаться видеть дремлющий потенциал в человеке. Я уже говорил об этом, что в сущности люди будут вести себя так, как мы ожидаем от них. Мы программируем часто людей. Но искусство – это пробуждать в человеке лучшие его стороны. Этот потенциал раскрывать. Видеть этот потенциал и стараться этот потенциал в человеке раскрыть. Это самое важное, одно из самых важных проявлений заботы. Человек часто сам не понимает свой потенциал и свою силу. Обязанность наставника увидеть этот потенциал, силу увидеть и сказать, давай, ты же можешь. Сила Прабхупада делал это самым блестящим образом. Сразу же уполномочивал людей, человек просто расцветал. Человек сразу же чувствовал, что он может что-то сделать. Сразу же давал ему какое-то дело. Это еще один важный элемент заботы, дать человеку дело. Причем большое дело, до которого человек должен будет дорасти даже. А есть история замечательная, много историй таких. Одну расскажу. Когда Шрила Прабхупада плыл на корабле Джаладута, то Джаладут уже причалил к гавани, гавани сотрудничества в Бостоне, то мимо плыла Джаладута, причаливала, и мимо плыл патрульный корабль. этот патрульный корабль, когда корабли встречаются в море, они должны поприветствовать друг друга. На палубе патрульного корабля был матрос, который стал спускать американский флаг, приветствуя корабль «Джеладути». Соответственно, «Джеладути» тоже стали спускать флаг, они приветствуют друг друга, спуская флаги. Этот матрос вспоминает, что я увидел там человека на другой палубе. Странного человека, человек излучал сияние, человек стоял. И было такое ощущение, что что-то он мне хочет сказать. Говорит, я во все глаза смотрел на этого человека, сам спускал флаг. И только позже я понял, что я спустил американский флаг, приветствуя Шрилу Прабхупаду, его приезд на землю Америки. Позже я понял символический жест. И он говорит, что 6 лет спустя я получил у него посвящение Шрилы Прабхупады в том же самом Бостоне. Вот. И Шрила Прабхупада вызвал его перед посвящением или после посвящения сразу. И спросил у него. Тот у него спросил, что я могу для вас сделать, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада сказал, принеси Бхагавад-гиту. Принес Бхагавад-гиту. Шрила Прабхупада открыл в самом конце Бхагавад-гиты и прочитал стихи, в которых Кришна говорит, что в этом мире тот, кто объясняет эту сокровенную науку моим преданным, очень и очень дорог мне. В этом мире нет никого для меня дороже, чем он. И никогда не будет. И все пропасть. Езжаю в Африку и открываю нам храм. Я поехал в Африку, открыл там 3 храма. Единственное, о чем я жалею, что не сделал для него больше. Это пример того, как Шрила Прабхупада увидела человека и как бы доверила ему. Иногда мы боимся доверить человеку. И мы своим отношением его вписываем куда-то, втискиваем его куда-то, тогда как на самом деле нужно дать этот кредит доверия и помочь человеку сделать что-то. Вот, и я уже говорил, еще одна вещь – это признать человека, принять человека, признать его самоценность, не сравнивать его с другими, не хвалить его за то, что он может или не может больше, чем другие сделать. Вот это помогает человеку расти. И, пожалуй, самая важная вещь из всего этого – это еще один принцип. Попытайтесь понять этого человека. Мы пытаемся строить отношения с человеком, не понимая часто человека. Есть очень хорошее определение заботы. Можно по-разному определять заботу. Я уже определил ее через функции, которые человек делает. Но это определение мне очень нравится. Заботиться о человеке значит понять его. Помните, был такой фильм «Доживем до понедельника»? Там юноша, главный герой, написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Вот. И это значит реально, что надо попытаться сосредоточиться на другом человеке, попытаться понять, что он вам хочет сказать. Надо, когда человек приходит, попытаться отвлечь мысли от другого, от того, чего мы хотим от этого человека. И надо меньше говорить, а больше слушать. Люди пытаются побольше сказать, побольше наставлений дать. На самом деле, надо попытаться почувствовать этого человека. И пока человек не почувствует, что вы его поняли, он не позволит вам повлиять на себя. Любой человек позволит вам повлиять на себя, когда он почувствует, что вы поняли, что вы чувствуете его. Когда мы слушаем человека, нужно стараться слушать не просто ушами, нужно стараться слушать глубже. Человек иногда говорит глупости, приходит, начинает кричать или говорит еще что-то. А внутри он единственное, что хочет сказать, он хочет сказать, что мне же плохо. А мы не слышим, что он хочет нам сказать. И начинаем на его крики реагировать. У меня был такой случай недавно. Один человек мне письмо написал. Вы такой, вы сякой, вы то не сделали. Я ухожу из сознания Кришны. И вы в этом виноваты. Вы как священнослужитель, еще там, чем, как он меня только не называл. Первый раз меня священнослужителем называли. Кто не сделал это, не сделал это, не сделал это, не сделал это. И первая реакция была, конечно, сказать все, что я думаю об этом. Первая реакция была, да, я негодяй, ну то есть много каких-то реакций примерно. А потом я подумал над этим, подумал, что в сущности, ну, человеку просто одиноко. Я написал, слушай, давай не будем в эти глупости играть. Если я могу тебе помочь, скажи, чем я тебе помочь. Если не могу помочь, ну ладно, хорошо. Но не нужно мне говорить, что ты из-за меня из сознания Кришны уходишь. Не нужно этих вещей делать. Он нам написал, я вегетарианцем останусь, но все, да-да-да-да-да-да. Вот, и он написал, ну, в сущности, это чего? И так, достаточно сурово написал, и реакция удивительная была. Спасибо вам за ваше письмо, исполненное сострадание. Потому что человек говорил одно, а хотел сказать другое. Реально хотел сказать другое. И если бы мы просто реагировали на слова, то мы бы не поняли, что он нам по-настоящему хочет сказать. Поэтому надо стараться понять, что же движет по-настоящему человеку. Еще буквально несколько вещей, одну-две. Не бойтесь каких-то честных, прямых вопросов или даже сомнений, прямо выраженных. Иногда человек, если он боится, не уверен в себе, он боится, он затыкает другого человека, он не позволяет ему сказать. А наоборот, старайтесь, чтобы действительно общение было открыто, чтобы человек не боялся сказать что-то. Правильно сказать, в правильном настроении, но сказать, даже если у него есть сомнения какие-то. Вот. И две вещи еще скажу, из нескольких, которые у меня тут остались, чтобы завершить. Если вы чувствуете, что вас что-то задевает в поведении подопечного, что-то он неправильно делает, что-то оскорбляет вас, да, то не ждите, пока это все взорвется, прямо ему скажите. Нужно инициативу взять в свои руки и просто прояснить все эти вещи. Спросить, почему он так делает, как-то. Вот. Потому что часто мы терпим, а потом что получается? Да, а потом мы говорим все, что мы думаем по этому поводу. И отношения полностью рвутся, раздражение копится. Вот. А человек, может, просто не понимал, он просто не понимает, что он делает. Вот. А мы копим это, а потом обзываем его, говорим, что он оскорбитель, невежда, грубиян, еще что-то такое. А если мы сразу же подойдем к человеку и попытаемся поправить его очень, ну, так, просто, без какого-то эмоционального напряга, то мы поможем ему сохранить свое достоинство и самоуважение. Наконец, последнее, что я скажу, хотя можно было бы еще несколько вещей сказать, это то, что я назвал в своем конспекте «жесткая любовь». Когда нас кто-то обижает, или кто-то что-то делает неправильно. Любые неправильные поступки со стороны другого человека, особенно по отношению к нам, они задевают. И нам нужно быть в состоянии ясно, смело, открыто ему сказать об этом, жестко сказать ему об этом, но при этом с любовью. И это большое искусство и вещь, которая требует очень большой силы внутренней. Мы должны научиться исправлять ошибки другого человека в атмосфере заботы и теплоты, неравнодушия. Что происходит, что часто мы, чувствуя боль или реагируя на эту боль, которую нам причинили, как бы пытаемся это делать, но делаем это неправильно, то есть мы в сущности мстим ему, но замаскированным образом. Если мы посмотрим на реакции, которые у нас есть на чужую ошибку по отношению к нам, на чужую, на боль, которую нам причинил другой человек своим неправильным поступком, словом, высказыванием, взглядом, еще чем-то, в основном поступком, но могут быть и более тонкие вещи, то реакции четыре может быть. Первая реакция – кто-то обидел меня, кто-то причинил мне боль, кто-то сделал мне больно, сложно, подвел. Первая реакция – что? Вмазать ему, врезать ему. Первая реакция – просто… Правильно? Но мы вспоминаем, что мы не просто глупый, обычный человек. И думаем, как бы ему врезать так, чтобы он… Так, чтобы казалось, будто я о нем забочусь. Это вторая реакция. Как бы так это все сформулировать, чтобы как будто бы я добра ему желаю, но при этом, чтобы он почувствовал боль. То есть мстительность остается, но мы пытаемся замаскировать ее. Вторая реакция, которая есть у нас. Мы либо пытаемся вину какую-то навесить на человека, еще что-то такое. То есть, в общем-то, причинить ему ту же боль, но только более хитрым образом. Не прямо, а вот так вот. Третья реакция, если мы немножечко лучше переварили боль, причиненную нам, и мы понимаем, что человек что-то неправильно сделал, но нам просто хочется отстраниться от него. И все. Мы по-прежнему хотим его наказать, но просто мы накажем его тем, что все. Все. А мы ничего не делаем, мы же вайшнавы, мы ахимси следуем, правильно? Мы же смиренные. Просто смиренно не буду обращать на него внимания. Правильно? Есть такое, да? Просто все. Не существует его. То есть я все равно хочу его наказать, но я не хочу его поправить. Я хочу боль ему причинить, но у меня нет этого желания, чтобы он вырос, понял это все. Это третья реакция. И все три неправильные. Они получше, мы как бы в большей степени переварили это, но это неправильная вещь. Четвертая реакция. Единственное правильное, когда мы полностью все переварили, боль эту, у нас не осталось никакой обиды. И мы готовы очень честно, очень прямо сказать человеку все с желанием добра, чтобы реально ему помочь. У нас ничего не осталось внутри, кроме желания помочь этому человеку. И мы идем к нему, и мы все говорим, все как есть, не скрывая ничего, все, что можем. И мы чувствуем в себе силу все сказать этому человеку. Почему? Потому что у нас обиды нет никакой. Боли нет. И мы знаем, что мы можем сказать, и при этом человек примет. Мы можем сказать гораздо больше даже, чем в первом случае. Не говоря уже о втором или о третьем. Но мы сможем так сказать, что человек нас действительно по-настоящему услышит. И у нас есть а только одна вещь – желание помочь этому человеку. Вот. И Шрила Прабхупада в этом смысле был абсолютно спокойный. Он мог прямо человеку говориться, и человек принимал это все. Однажды Йогеша Прабхупада подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, похоже, я упал в майю». Шрила Прабхупада сказал: «Ты всегда в майю, но иногда падаешь в Кришну». Бхавананда другую историю рассказывает. Пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, я такой похотливый. Мои глаза все время смотрят то туда, то сюда». Шрила Прабхупада посмотрел и ответил: «Это значит, что ты скоро ослепнешь». Бхавананда: «Надеюсь, Прабхупада, что я ослепну по отношению к материальной природе». Шрила Прабхупада сказал: «Нет, просто ослепнешь». Больше говорить ничего. Есть еще одна вещь, так как был вопрос в первой лекции относительно того, как какой-то проповедник обидел Матаджи, боится извиниться перед ней, боится уронить достоинство. Не нужно бояться. Извиняться надо. Если мы обидели кого-то, надо извиниться. Надо подойти, признать боль, не пытаться оправдаться, не пытаться... Настоящие искренние извинения – это извинения, которые не сопровождаются оправданиями. Самая большая ошибка – это пытаться извиняться и при этом оправдываться. Ну, в общем-то, ты сам виноват. А я-то не при чем. Надо просто признать, что мы не так сделали, какую-то боль, которую мы причинили. И это будет нормально, это будет правильно. Вот это... проявит силу. Не нужно бояться всех этих вещей. Вообще бояться ничего не надо. Надо просто принимать прибежище в Кришне, делать то, что мы должны делать, быть сильным и заботиться о том, чтобы люди вокруг нас тоже становились сильными и счастливыми. Это краткая суть моего семинара. Спасибо большое.